Чтобы не опоздать, я прибыл к кладбищу невинно убиенных младенцев заранее и теперь неторопливо прогуливался возле ворот, радуясь, что догадался купить теплый шарф. Очередной день месяца Фримера выдался поистине зимним. Под ногами потрескивал лед, покрывший замерзшие лужи, а из низких туч неспешно падали колючие снежинки. Да, рано начинается зима в этом году, от Рождества Христова 1793, от основания же республики единой и неделимой втором. Шарль появился внезапно. Почему-то думалось, что он подъедет в фиакре, но Вильбо просто вынырнул из-за ближайшего угла, причем так быстро, что я даже вздрогнул от неожиданности. «Заходил в местный наблюдательный комитет», — пояснил он, когда мы обменялись приветствиями. «Надо было зарегистрировать пропуск. Граждане попались весьма бдительные, но подпись Жоржа их успокоила. Вы уверены, что мы поступаем верно?» Я пожал плечами. «Если мы решили распутать это дело, то пока другого пути нет. В конце концов, наберетесь впечатлений для очередной статьи. Кстати, что это у вас?» «Это висело у пояса. Шпага, короткая, в темных кожаных ножнах». Вильбо несколько смутился. «Я подумал, наверное, смешно выгляжу». «Отнюдь», — я невольно улыбнулся, — «у вас очень воинственный вид. Так и хочется вас назвать Де Вильбо. Разрешите?» Эфес пришелся как раз по руке. Внезапно я понял, что соскучился по тонкому стальному жалу. Рука дрогнула, и я еле удержался, чтобы не сделать выпад, быстрый, неотвратимый, как меня когда-то учили. Да, я умел фехтовать. Я очень хорошо фехтовал когда-то, и теперь тело само напоминало об этом. «Испанское», — сообщил я, возвращая шпагу. «Похоже, середина прошлого века. Хороша в ближнем бою, но против настоящей итальянской слабовато». «Вас ничем не удивишь, Франсуа», — развел руками Шарль. «Действительно испанское, еще моего прадеда. Мы что, ждем кого-то?» «Нашего друга из прерий», — напомнил я. «Если я не ошибаюсь, этот фиакр...» Фиакр неспешно вынырнул из-за угла. Послышалось громкое «тррррр», коляска остановилась. «Или у меня что-то со зрением?» — невозмутимо заметил Вильбо. «Или это не гражданин Денваль?» «Скорее всего, второе», — хотел ответить я, но ограничился лишь неопределенным «мда», ибо тот, кто приехал, вернее, та, что приехала, мерзнете. Очки гражданки Тома плеснули. «Так вам и надо. В дальнейшем обещаю вам горячку и скоротечную чахотку, а также, мадемуазель», — восхитился я, «вас ли мы имеем счастье лицезреть?» «Меня». Очки вновь блеснули. «Прежде всего хочу сказать, что Альфонса я с вами не пущу. У него насморк, и вообще не с его здоровьем заниматься подобными глупостями. А вы...» Мы с Шарлем переглянулись. «Мадемуазель», — повторил я, — «надо ли понимать, что вы связали беднягу Альфонса?» «Всего лишь заперла. А вы... хороша парочка. Один только что с того света, по второму больнице плачет. Как врач я строжайше запрещаю вам даже думать о каком-то там подземелье». Мы учтиво поклонились. Вильбо даже шаркнул ногой. «В общем, я приехала забрать вас отсюда». Я поймал ее руку с грозно воздетым кулачком и поднес к губам. Гражданка Тома резко отшатнулась, и внезапно я заметил в ее глазах слезы. «Ну почему меня никто не хочет слушать? Если б я была мужчиной, вы бы не смели так себя вести. Вы издеваетесь!» Внезапно мне вновь захотелось погладить ее по коротко стриженным волосам, как тогда, в часовне. Маленькая девочка, которая играет в доктора и обижается на взрослых, не принимающих ее игру всерьез. «Юлия, мы все равно туда направимся», — как можно спокойнее заметил я. «Это такая же данность, как эпидемия чумы». «Вы хуже, Франсуа Ксавье!» — огрызнулась девушка. «А от вас, гражданин Вильбо, я такого, признаться, не ожидала. Ну что вы там забыли?» Мы вновь переглянулись. Пару недель назад гражданин Люсон зашел к вам в часовню и сказал, что требуется помощь», — негромко проговорил Шарль. «Считайте, что история повторяется». «Вы серьезно?» Похоже, она растерялась, но быстро пришла в себя. Очки вновь вызывающе блеснули. «Я вам верю, граждане, поскольку у вас обоих удивительная способность нарываться на неприятности, а посему иду с вами, и посмейте только со мною спорить». «Хорошо», — решил я. «Врач может понадобиться, и кроме того вы сможете показать нам часовню. Надеюсь, мадемуазель, вам не надо намекать, что впредь мои приказы следует выполнять беспрекословно». Она фыркнула и топнула ногой. «Мужлан! Я куда охотнее буду слушать приказы гражданина Вильбоа!» Шарль улыбнулся, чем подлил масло в огонь. «Вы оба больные. Вы обязаны слушаться врача. И... хорошо, я согласна. Но отныне буду думать о вас еще хуже. Хотя это почти и невозможно. Жаль, что я не мужчина и не могу вызвать вас на дуэль». «Ну чего вы стоите? Решили схватить горячку прямо здесь?» Впереди, сколько хватало глаз, тянулись долгие ряды серых надгробий. Ни деревца, ни кустика. Только камни, старые, покрытые трещинами и полустертыми надписями. И совсем новые. Некрополь. Город мертвых. «Сюда!» — осмотревшись, определил Вильбоа, когда мы миновали ворота. «Сюда» относилась к невысокому строению, несколько напоминавшему сторожку. Однако двери оказались обиты толстым железом, а у порога скучал небритый парень в знакомой синей форме.
«Назад!» — буркнул он, не поднимая глаз. «Запрещено, граждане!»
«У нас пропуск!» — начал было Вильбоа. Но синий не желал слушать.
«Я сказал назад!»
Старое плохо чищенное ружье дернулось. Черный зрачок ствола смотрел в нашу сторону.
«Ходят всякие! Приказ коммуны!»
Дверь приоткрылась, и оттуда выглянул другой гвардеец, держа мушкет наперевес.
«Мирно!»
— негромко скомандовал я, чувствуя омерзение при виде этого сброда, смевшего надеть форму. Пусть вражескую, все равно.
«Чего смирно?» — возмутился было первый. «Не старый режим!» «Молчать!»
Внезапно меня охватило холодное бешенство.
«Оружие к ноге! Руки по швам, негодяи!
Вздохнете, пристрелю!»
У меня не было пистолета, не было даже ножа, да и не желал я пачкать руки об этих недомерков. Просто на миг я стал прежним, словно тот, ушедший навсегда, проснулся, чтобы защитить самое святое для тех, кто носит форму — порядок. Порядок, начинающийся с выбритых щек и кончающийся у подножия престола. Ради этого я жил, ради этого умер. Какой-то миг они колебались, но затем в глазах блеснул страх, привычный вековой страх Жака Простака перед разгневанным барином. Я еле удержался от усмешки. Тот, кто вышел из-за двери, наскоро застегивал шинель. Первый уже стоял, неуклюже прижимая мушкет к правой ноге.
«Осмелюсь доложить!»
Второй гвардеец наконец-то застегнулся и неуверенно прокашлялся.
«Так что мы караул от 5-й роты Национальной гвардии секции Кравелье, старший наряда сержант Бамоль. За время несения службы...»
«Вольно!» — вздохнул я. Собственная выходка показалась верхом нелепости. «Учить дисциплине этих обормотов. Все равно, что муштровать баранов. Гражданин Вильбоа, предъявите пропуск». Сержант Бамоль, похоже, не на шутку растерялся и только через пару минут сообразил, что держит бумагу вверх ногами. Наконец последовал облегченный вздох.
«А-а-а, все понятно, граждане, прошу, заходите».
Внутри не было ничего, кроме грубо сколоченного стола, двух табуретов и еще одной двери в глубине. На столе возвышались несколько пустых бутылок и два масляных фонаря.
«Вход за той дверью», — негромко подсказал Шарль.
«И фонари». Я кивнул и подошел к столу. К счастью, оба фонаря оказались полностью заправлены. Сержант уже возился с замком. Наконец, дверь поддалась.
пахнуло сыростью. «Вот карты у нас нет», — виновато заметил второй гвардеец. «Отобрали. По приказу господина Шаметта». Я поглядел на Вильбоа. Тот понял и похлопал себя по груди. Очевидно, старинный план времен великого кардинала был им не забыт. «Вы там, граждане, осторожней», — напутствовал нас сержант, «а то мне отвечать придется перед гражданином Д'Антоном». «Это уж точно», — пообещал я. «А за то, что не бреетесь, он с вас нашивки живо сорвет, растяпы». Внезапно я представил, как Титан с рычанием сдирает с опалоумевшего гвардейца сержантские нашивки и еле удержался, чтобы не расхохотаться. Увидев гражданина Д'Антона, этот горе-вояка просто помрет на месте от страха или впадет в каталепсию на радость гражданке Тома. Лестница. За нею тьма. Из подземелья несло теплой сыростью. Ступеньки были скользкими, и я пару раз еле удержался на ногах, пока не освоился с неровным камнем, то и дело норовившим вырваться из-под башмаков. За моей спиной громко дышала доктор Тома. Шарль шел сзади, высоко держа фонарь. Нога не без труда нащупала ровную площадку. Я поднял светильник и огляделся. «Прихожая», — негромко заметил Вильбоа, водя фонарем из стороны в сторону. На прихожую это, однако, ничуть не походило. Небольшой зал, белые неровные стены, три широких прохода. Над одним из них черной краской была нарисована стрела. Под ногами зачавкала грязь. Огни фонарей отразились в неглубоких лужах. «Куда-то пришли», — констатировал я. «Шарль, давайте карту». «Не надо». Юлия кивнула в сторону центрального прохода. «Туда, где стрела. Специально нарисовали для самых непонятливых». Я невольно улыбнулся. Девушка пыталась сохранять прежний задор, но голос ее звучал уже не так решительно. И не мудрено. «Все-таки посмотрим». Вильбо развернул карту и поднес ближе к фонарю. «По-моему, мы здесь». Вход на плане мы нашли сразу, но далее начиналось хитрое переплетение извилистых коридоров, пересекавшихся несколькими более-менее прямыми проходами. А главное, ничего похожего на часовню на карте не оказалось. «Где-то тут». Палец гражданки Тома указал на одно из ответвлений. «Думаю, не собьюсь. Там как раз кончается гипс». «Гипс?» Я оглянулся и тут же понял. «Белые стены». «Здесь добывали гипс», — подтвердил Вильбоа. «Ничего загадочного. Обычные штольни. А дальше сланец или что-то в этом роде». «Совершенно верно. Девушка, похоже, вновь обрела уверенность. Ни привидений, ни ламий. Так что моему Альфонсу тут совершенно нечего делать. Как и вам тоже, граждане». Проигнорировав последние слова, я подошел к проходу под черной стрелой. «Я иду первый. Вы, Юлия, за мной». «Так точно, мой генерал!» Маленькая ладошка взлетела к шляпке. «Или мне вначале побриться?» Я только вздохнул, не желая в очередной раз вступать в словесную драчку, но в последний миг не сдержался. «Цените свое место в строю, мадмуазель. Великий Канде приказывал лекарям идти исключительно в хвосте колонны, дабы вида не портить». После таких слов следовало ожидать любых последствий, но девушка внезапно рассмеялась. «Ценю, мой генерал. И вообще, вы превосходно поставили на место этих болванов, Франсуа Ксавье. Я чуть сама не стала по стойке смирно. Ну, мы идем?» «Погодите». Вильбоа расстегнул плащ и вытащил из-за пояса небольшой пистолет. «Возьмите, гражданин Люсон». Я протянул руку и внезапно отдернул, словно рукоять была из раскаленного железа. «Нет, не могу. Не имею права». «Не стоит», — самым спокойным тоном заметил я. «Стрелять тут, похоже, не в кого». «Но», — парень явно удивился, — «может, вы, гражданка?» «Уберите эту пакость», — послышалось возмущенное фырканье. «Я вам не мушкетер. Поразительно! Двое взрослых мужчин боятся пройти четверть лье!» «Пошли», — — скомандовал я и первым шагнул под черную стрелу.